Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:07 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Челноков. Сегодня пятница, 16 мая. Да, всем отличного рабочего дня. Проведите этот день вместе с радиостанцией «Говорит Москва». И я вас уверяю, вот день прям задастся, сложится. Прям вот будет все замечательно.
А если вдруг у вас портится настроение, вы слегка загрустили, вы все равно нас слушаете, потому что мы вам настроение точно поднимем.
Это правда. Угу. Так, что нас ждет в ближайшие дни?
Дни я бы не стала, конечно, Максим. Я ближайшие сейчас говорю, дни? Не жди меня. Нет. В субботу, воскресенье. Я не планирую работать в эти дни.
Я тоже, но в ближайшие дни нас ждет выходные. И плюс хорошая погода, обещают. Больше 20 градусов. Ну, в воскресенье якобы дождь пойдет. Так, ближайшие 3 часа. Значит, дачникам выставили список, чего нельзя выращивать на даче.
Что нельзя, да.
Да, мы это обговорим. Внимание, смайлик. Это новый символ пассивной агрессии, так думают зумеры. Угу. Молодежь столкнулась с зависимостью от Кока-Колы.
Боже мой, ну,
как будто что-то новое нам говорят. Угу. И фильм о молодости Сталина снимут в США. Плюс мы еще в этом часе поговорим о том, что такое неопределенность, как с нею бороться, и вот эти вот постоянные ожидания. Ну, вы поняли, о чем идет речь.
Я так. Знаю, как это называется одним словом. Я сейчас книгу хорошую читаю.
Как?
Когнитивные искажения. Ожидания. Ожидания, когда ты ожидаешь одного, а думаешь о чем-то, а на самом деле все по-другому. Когда ты неправильно интерпретируешь события,
которые происходят с тобой в этой жизни, да?
И мысли других людей начинаешь читать. Как будто. Вон там много историй.
Как будто бы интересно. Да. Скажешь, что за книга?
Да, обязательно. Я ее советую всем прочитать. Я, естественно, забываю имя, фамилию автора, но так как она у меня есть в сохраненном, называется книга. Главное, чтобы она мне сейчас не включилась в аудиоформате. Дэвид Бёрнс – это автор. Книга его называется «Терапия настроения». У него еще есть другие книги, я их не читала. Называется «Терапия одиночества», «Здоровая самооценка», «Терапия беспокойства» и книга «Хорошее настроение». Вот я вам всем советую начать с терапии настроения именно, да, чтобы у вас было всегда ровное, хорошее настроение, чтобы вы ничего не ждали от других людей, чтобы вы как-то вот свою кукушечку в порядок привели. Могу очень много про эту книгу говорить. Правда, всем советую. Я сейчас слушаю ее в аудиоформате, она есть в электронном виде, но такую книгу лучше приобрести себе домой, в библиотеку, потому что там очень много заданий, различных таблиц, схем, то, что нужно видеть, трогать, писать, заполнять. Не пожалейте, она там стоит в районе 900 рублей в магазине.
Я смотрю, на Озоне 965 рублей.
Да.
Я хочу сказать, что это не художественная литература, это нон-фикшн, а
очень хороший
научный
автор. Да, вообще он ее написал, она вышла в первый раз в районе, мне кажется, 1980 года. Потом у нее было переиздание, поэтому если будете ее смотреть, выбирать, смотрите, чтобы книга была как раз переиздана, да, потому что там много чего появилось.
В 2019 переиздание
нового,
было.
Да, там какие-то дополнения, то, что соотносится с нашими сегодняшними днями, потому что столько лет прошло, конечно, там какие-то изменения есть. Книга, правда, очень хорошая, всем рекомендую.
Друзья, прислушайтесь, эта девушка плохого вам не посоветует, я вас уверяю. В 12:05 программа «Выход в город», расскажем об ярких, интересных культурных событиях столицы и разыграем билеты на эти мероприятия. Ну и в 12:35 программа «Наша афиша». В Москве сегодня проходит фестиваль скалолазания «Вершины Победы».
Будем опять куда-нибудь забираться.
Да, и будем обсуждать вот как раз эту тему. Ну и в 13:05 народный психолог нам расскажет, что такое пассивная агрессия. Что, уже один Макс? Я думаю, уже только кроме Макса больше нету.
Есть какая-то такая, да, потаенная мечта, какое-то тайное желание.
Ой,
да?
Вообще нет, ты знаешь, вообще нет. Ну, ладно, так, ладно. Что сегодня происходило в разные года, какие праздники? Международный день света сегодня отмечается.
Это твой праздник.
Да. Мой?
Ну, конечно, ты же светишь всегда.
Я
светишь
звездочка везде. Ваша, да?
Ну, скорее, мне кажется, метеорит или полнолуние. Вот луна в момент полнолуния.
Понятно.
Да, это ты.
Так, еще сегодня Международный день мирного сосуществования. Это самое важное, да. Друзья.
День биографов. Тоже да. Твой день. Ты любишь, мне кажется, писать биографии, что-то придумывать,
я интерпретировать.
Я люблю
читать биографии, да. В последнее время особенно.
Да.
Вот. Также сегодня произошли следующие события. В Москве подписан вечный мир между Россией и Речью Посполитой. Было это в 1686 году. Но почти 500 лет назад ничего это не сохранилось. Речь Посполитая на нас до сих пор прет, идет, что-то нам говорит и так далее. Ну, дай бог ей судья.
В 1764 году в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц.
Так, первый трамвай появился
в Германии,
да, в мире в 1881 году.
В 1924 году в Советском Союзе вышел первый номер журнала «Мурзилка».
И сегодня, как-то не странно, потому что все привыкли, что это в феврале проходит, в январь, февраль, март, а вот тут в мае, оказывается, состоялась первая церемония вручения премии «Оскар» 1929 год.
Макс, в 1985 году началась антиалкогольная кампания в Советском Союзе. Прости, не нервничай, она уже закончилась, я не хочу тебя расстраивать. Правда, была новость о том у нас
слава
вчера...
Слава богу, я тогда
подожди,
не пил еще.
Видите, у Макса прям нервный сейчас. У нас вчера новость была в телеграм-канале «Радио говорит МСК» о том, что могут вернуть вот резвители.
А, да, кстати, хорошая тема. Да, но мы с тобой уже ее обсуждали год назад.
Ну, у тебя такая реакция, что я даже боюсь это обсуждать, давай не будем.
Нет, почему,
вспомним. Что такое время было.
Кстати, хорошая тема, надо обсудить. Найди ее, сейчас подумаем. Так, кто родился? Значит, ученый, историк, археолог, филолог, искусствовед Иван Цветаев появился на свет в 1847 году.
Марина Цветаева.
Да?
Да, конечно.
Это он?
Да.
О,
он имел отношение к основанию Пушкинского музея, собственно.
Да,
у меня есть книга, я ее покупала в Пушкинском музее, называется «Цветаев создает музей». У него какое-то такое название очень непростое. Я ее не читала, я ее просто купила, потому что она была не новая. И серия, знаешь, какое-то там начало 2000-х, ну, то есть такая букинистика. Но она была новая, я подумала, что она там рублей 400 стоила. Ну, как я могу ее не купить? Тем более, что Цветаев создает музей.
Да, у Марины книг больше, чем одежды. Игорь Северянин, как
я
настоящей
поспорила.
Девушке. Игорь Северянин, русский поэт Серебряного века, переводчик в 1887 году. Генри Фонда, это американский актер, обладатель Оскара в 1905 году.
Еще сегодня родилась Ольга Берггольц, советская поэтесса и прозаик.
Да, Мстислав Запашный, советский и российский артист цирка, дрессировщик хищных животных.
Дресс сегодня отметит Ольга Корбут.
Корбут.
Да? Корбут.
Корбут,
ну, у меня,
да.
Как всегда. Советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка и тренер. И дни памяти сегодня у Татьяны Лавровой, извините, советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
Да, также Игорь Грабарь, это русский художник, искусствовед, сегодня день памяти. Аристарх Белопольский, это астроном, академик. Мария Бочкарева, офицер, создатель первого женского батальона, представляете?
Да.
Вот, ну и давай по календарю.
Слушай, я хотела открыть сегодня страничку культуролога, но когда открыла, поняла, что там ничего интересного не произошло, поэтому коротенечко
тогда
пробежимся, да, по народному календарю. Сегодня мавра росаница, мавра молочница, мавра зеленые щи. Как аппетитно, как я могла мимо этого пройти? А в русском народном календаре мавра приобрела несколько прозвищ, наиболее известная из них рассадница, говорит само за себя. В этот день хозяйки и Макс высаживали на грядке рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей.
Считалось, что в этот день день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. Понятно?
А, прекрасно, да. Я не планировала сегодня чем заниматься. Ну, ладно, раз ты скажешь. А вот, да, зелеными щами день мавра называли, потому что в середине мая начинали варить щи из неквашеной капусты, потому что ее запасы заканчивались, так и говорили.
Зеленые щи, крапиву-то и щи.
Мавру также, вот, как ты сказал, величали молочницей, потому что коровы наедались. И говорили.
И хозяйке легко, коль на столе молоко.
Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов, а вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.
Сварите в эти выходные щи себе, будет, да, вкусненько. Ну и именины: Мавра, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.
Поздравляем.
Макс и Марина, они вас услышали.
Второй вот канал прислал фотографию очень симпатичной, да, кисы, как будто бы она сделана
в фотошопе,
ну или какой-то и ее сделал, очень красиво.
Ну вообще это настоящая, мне кажется, фотография, просто, да, кот так лег.
Да.
Так, хорошо, давайте по новостям пробежимся. Дачники, внимание, значит, общий сбор. В составе этих растений содержатся вещества, которые могут использоваться для приготовления запрещенных препаратов.
Нарушителям грозят штрафы от 1,5 до 300 тысяч рублей или уголовная ответственность. А штраф за неудаление борщевика составляет, знаешь, сколько?
Да, 5 000 рублей.
Ну, могу подыграть.
Поверишь.
Что запрещено выращивать на даче, Макс?
Мак?
Нет, просто
мак. Снотворный.
Не Макс, просто мак.
Мак снотворный, коноплю, да. Шалфей предсказателей.
Предсказателей?
Ну, так написано, предсказатели. Ну, наверное, есть шалфей кого-то, а вот есть шалфей еще предсказателей.
Какой еще интересный есть шалфей?
Ну, шалфей обыкновенный, прорицатели, шалфей убедителей, я не знаю, мотиваторов.
Победителей.
Да.
А розу гавайскую еще нельзя выращивать?
Голубой лотос или кувшинку голубую. А это здесь из-за того, что слово голубой, поэтому...
Очень смешная шутка. Мимоза хостилис.
Да.
И давай, давай, давай.
И помея трехцветная.
Давай, ну, пошути тут еще.
Нет, не буду.
Тут не будет шуток.
Так, господа, если у вас растет и помея трехцветная, шалфей предсказателей, то быстро...
Или мак снотворный, срочно.
Выдергивайте. Прям рвите и выбрасывайте, иначе 300 тысяч рублей. Ну, как это вот, как выглядит? Я вот могу сказать только, ну, розу, я думаю...
Ну, давай забьем в интернете, посмотрим,
разгадаем.
Как... Меня, конечно, заинтриговал шалфей предсказателей. Он что-то тебе говорит, он с тобой разговаривает, я не понимаю.
Нет,
он тебе советы
дает. Он шалфей предсказателей кого-то, он не сам предсказывает.
Ну, может быть, предсказывает что-то.
Ой, а что, красивые...
Да.
Красивые
шалфей
это...
предсказатели или шалфей наркотический вид растений из рода шалфей, из листьев которого получают галлюциноген.
Ну, понятно. В культуре известен под транслитерацией своего латинского названия.
Давай.
Сильвия...
Сальвия.
Сальвия дивинорум. Но он
заклинание
красивый,
какое-то звучит,
но,
да?
Оказывается, он, да, запрещенный. Он наркотическое, да. В составе ядовитые вещества в нем.
Кстати, вот его запретили, потому что еще было постановление 9 апреля 2009 года главного государственного санитарного врача России о запрете оборота ряда курительных смесей и ароматизаторов из-за содержания в их составе ядовитых веществ.
А давай в объем голубую розу гавайскую. Смотрите, он похож, вот, кстати, этот шалфей, на такие вверхрастущие голубенькие
видели,
грозди. Да,
да,
вы все его видели. Так, роза гавайская, что с ней не так? Что-то нет картинок, да? Роза гавайская или...
роза...
розочка, да. Аргирея жилистая.
Многолетнее травянистое растение, вид рода аргирея, семейство вьюнковое. Боже мой, это очень сложно для меня.
Она растение ценит за эстетические качества. Семена этого вьюнка иногда используют в качестве расслабляющего средства. На Гавайях в основном вместо алкоголя. Ну, все понятно. Короче, это как, ну, кока тоже, растение кока тоже же для поднятия какого-то настроения используют. пользовался. Но это в юнок, вот есть, ясно, uh-huh. как это выглядит. Uh-huh. Одним словом, господа, имейте в виду, будьте бдительны и борщевик, за борщевиком следите, хорошо?
Так, как скажешь.
Да.
Вот я видела, мне тут написали сообщение. Марина, пожалуйста, вы можете скинуть название этой книги в канал «Молодой шпинат», просит Юля. Конечно, скину, Юля. Все срочно подписывайтесь.
Канал, да, «Молодой шпинат». Хорошая терапия настроения называется угу. книга. Внимание, смайлик, новый символ пассивной агрессии.
А в зумерской культуре эмодзи, ну, такой смайлик, считается сарказмом или холодным раздражением.
Молодежь уверена, так как коллеги постарше легально троллят на работе. Лучше заменить смайлик на что-то более нейтральное.
Например, на палец вверх или на такую улыбочку, где у тебя красные щечки.
Так в чем разница, я вообще не понимаю.
С ума посходили. Мы вчера обсуждали вот эту вот нежность, да?
Я вообще... Вот, я очень долго не мог пережить то, что в конце, когда ты пишешь сообщение, то в конце твоего сообщения не надо ставить точку, что ну, это
как
тоже...
как будто ты наорал в этот момент, да, на
человека. Да, что это пассивная, mm-hmm. опять же, агрессия, что mm-hmm. типа все, mm-hmm. точка и баста.
Да.
Вот, все, точка, и закончили разговор. Да. А теперь еще и смайлик плохо. Ну, во-первых, смайлики я вообще эмодзи не пользую, потому что это нажимать лишнюю кнопку, лишнюю искать эти смайлики. Это я вообще редко делаю. Но сейчас меня прям разорвало. А?
Главное, чтобы не прорвало. Сегодня, кстати, еще один очень классный праздник отмечается. И Макс вот сегодня просто...
Что с тобой сегодня, а?
Что со мной?
Что с тобой, а что со мной?
Макс сегодня этот праздник, мне кажется, вот, как он зашел сегодня в редакцию, так и начал его праздновать.
Какой?
День подлиз сегодня отмечается.
А, да. А кому я подлизался?
Ну, ты сегодня ко мне подошел, начал какие-то не вещи говорить такие всякие.
Не, ну просто хорошо выглядишь. Что, вот. Это подлиза,
а что такой ли? Прогрев был.
Не, а что такого? Ты хорошо уложены волосы, ты помыла голову.
Да я каждый день мою.
Ну, я знаю, но я просто говорю. Плюс у тебя лицо хорошо выглядит.
Естественно.
В чем проблема-то? Белая маечка свежо тебя новая. Прям поддерживает. Тем более новая.
Жду момент, когда я на нее что-нибудь капну. Она же белая, она
я
же новая.
Я тебе сейчас капну на нее, не волнуйся.
Вот, да, да, да.
Так, мужчины в два раза чаще женщин умирают от синдрома разбитого сердца.
Боже мой.
Болезнь возникает из-за сильного стресса, например, после развода. Или утраты близкого человека.
Сердце временно теряет способность нормально качать кровь. Женщины страдают этим чаще, но умирают реже.
Ну,
мужчины
да,
менее склонны обращаться за эмоциональной поддержкой, что может усугубить стресс. Я, наоборот, кстати, всегда считала, что мужчины как-то быстрее отходят после расставания.
Нет.
Но тут видишь, не только расставание, мышца. Но утрата близкого человека, то есть еще и про смерть здесь говорится. Да? То есть,
а что такое
партнера.
Разбитое сердце, ты знаешь...
Ну, в смысле?
Это
ну, когда
терять способность нормально... Нет, нет, в прямом смысле нормально качать кровь. А сердце как бы замедляется, что ли, да, получается?
Ну, нервы, все болезни от нервов, понимаешь?
От нервов, да. Даже какие-то проблемы в жизни тоже это зависит от твоего здоровья. Там, не знаю,
ну,
не
слушай,
можешь найти квартиру для снятия, что... это что-то тебя триггерит.
Для снятия... Для...
Ну, чтобы снять квартиру, да.
Но когда какие-то проблемы, ты нервничаешь, почему это влияет на тебя? Потому что ты об этом постоянно можешь думать. Ты плохо спишь, да, у тебя качество сна.
Да.
У тебя может страдать аппетит как в плюс, так и в минус. Там много всего.
Друзья, расскажите
Образ
нам...
Образ жизни у тебя меняется, поэтому стресс – это очень плохо.
Расскажите,
и разбитое сердце – это... Расскажите.
Да, пожалуйста, вы вот когда... Для того, чтобы решить... Как вы решаете свои проблемы? Вот вы сразу... Вот возникло, и вам надо сразу ее решить, свою проблему. Или вы долго тянете? Вот
про
когда
какую
за хвост? Да любую проблему в жизни. Там снять квартиру надо, поменять работу надо, решить вопрос со своей девушкой, парнем, еще что-то. Но вот какие-то проблемы, сходить к врачу по состоянию здоровья. Насколько вы, значит, быстро решаете свои проблемы? Или вот вы как... Ну вот у меня иногда так бывает. Я иногда тяну кота за хвост до последнего.
Шпинат бы сейчас не обрадовался.
Я понимаю. И вот завтра уже надо решить проблему, и я только сегодня ее начну решать.
Ну ты любишь.
Иногда так бывает.
Да. 7373...
Да. 7373948, код 499. 5. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Марина зовут.
Здравствуйте.
Ну, Максим, Марин, я просто хочу сказать, что проблемы-то разные бывают. Или кран прорвало, да, или там что-то, дверь заклинило, нужно сразу решать. Как решать? Это муж решает. Тут я как бы просто советчиков.
Вы берете...
Ну, Макс имеет в виду, что как вы подходите к решению таких вот ситуаций, как вы реагируете, как ваша нервная система на это реагирует, вы впадаете в панику.
Да, и, но получается, вы перекладываете свою проблему на мужа, на другие плечи.
В какой-то степени, да, просто он, да.
Уходите от этого.
Это его моральные какие-то проблемы, я долго-долго переживаю в себе. Ищу проблем у решения, но как бы вот откладываю, да, и... Мне кажется, она постепенно уходит сама, вот, знаете, так, сначала река сильная, большая, потом она, вернее, наоборот, да, тут не то сравнение, ручеек нет, а сначала дым большой, а потом он уменьшается, вот мне кажется так. По здоровью терплю до последнего, вот это какой-то кошмар, хоть мне вот папа медик, он всегда говорил, вот заболела, иди сразу, тебе будет меньше больно. Нет, я не
могу. Вы, Марин, понимаете, да, что вы, извините, ради бога, постарше нас, но вы понимаете, да, что вот эта вот запущенная болезнь, это гораздо хуже, чем даже невылеченная болезнь. Потому что
я все это понимаю, да, но почему-то меня...
Почему вы это делаете? Моя. Вам лень, вы боитесь, вы не хотите решать эту проблему. Почему происходит такое?
Сеанс психоанализа.
Это какой-то страх есть какой-то, да, что будет неприятно, я откладываю, у меня такая мысль, а вдруг рассосется, да, как беременность?
Само собой, беременность рассосется, да.
Ну, через 9 месяцев, точно.
Да. Марин, спасибо большое. Мы вас услышали. Да, спасибо большое. Нет, ты знаешь, мне кажется, 50% так же живут.
Да больше.
Ну, или больше даже, да. Потому что вот
если,
это вот
рассосётся... Если, смотри, очень хорошая позиция, кстати. Я знаю многих людей, которые так живут. Анатолий нам пишет. Если проблему не решать, с высокой долей вероятности она решится сама.
Да.
Ну, зачем что-то самой делать или самому? Что-то решать, брать какую-то ответственность. Я просто вот отойду в сторону, посмотрю а кто-то другой за меня все это сделает
как и само решит. Как само собой решится, да. Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра, пишет Зурита. Опять же, это русская народная традиция. Но я постою сбоку, подсмотрю, а там все решится.
Павел Саныч пишет, я просто забиваю, беру паузу, как говорят в армии, никогда не спеши выполнять приказ, потому что через 5 минут может поступить другой.
Какая интересная история. Дело в том, что, вы понимаете, это все от какого-то... Как это сказать, Марин, это от какого-то бесполезности своей, что ли?
Почему от бесполезности?
Ну, человек не хочет решать какую-то проблему. Он не может. Он не хочет своей жизни.
А это называется жизненный опыт,
Максим. И он отходит в сторону.
Это жизненный опыт.
Значит, он бесполезный.
Нет, он не бесполезный. Он просто понял жизнь. Зачем суетиться? Зачем брать на себя ответственность, если за тебя другие люди могут эту проблему решить?
Ну, значит, он перекладывает решение проблемы на чужие блядь. Филипп. Пришел к нам Филипп, ведущий наш новостей.
Доброе утро еще раз всем.
Да. Здравствуй, Филипп. Скажи, ты сам быстро решаешь проблемы свои?
Я вот раньше, слушая твой рассказ, я поймался на мысли, что раньше я всегда перекладывал на завтра, послезавтра, а сейчас понял, что лучше делать сегодня.
Все, Филипп это сегодня опыт. Читает новости. Поехали.
Мы вас услышали.
11:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Я специально, чтобы все заострили, навострили свои ушки и услышали, какая твоя фамилия. Давай еще по старой теме. Уходите ли вы от проблемы или решаете сразу? Выслушаем одно мнение. Добрый день.
Доброе утро, друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Бурген.
Вы знаете, вот поразительно сейчас вы обратили внимание на то, что, так сказать, heartbreak, да, что называется, поломка сердца или, наоборот, его, простите, распространение на многие кусочки, да. Вы знаете, я вспоминаю опыт личный с моей первой супругой, когда она ушла. Макс, простите за банальность, но я постараюсь привести такой пример. Вот долгое время вы ходили в одних брюках, предположим, да, и у них были карманы, расположенные таким-то способом. И вот вы их переодели, а рука автоматически движется по старым.
Ну, конечно, привычкам. Местам,
да? Вот-вот. Именно это. Когда мы развелись, я понял, насколько были оскорбительны мои слова в ее адрес. Она училась в ГИКе в тот момент на режиссерском. И я ей сказал: послушай, ты не только режиссер, ты хочешь быть автором сценария. Мне показались собственные высказывания грубыми. Это вот что касается «Heartbreak». И вы знаете, астения, тяжелая астения. Я несколько месяцев не мог приступить к тому, к чему должен был приступить по собственной программе. Ни переводы, ни преподавания, ничего. И вот такое удивительное опустошение на месте, это как подтверждение тезиса о том, что у мужчин это происходит куда как более тяжело, чем у женщин, да? Потому что женщина делает ставку на свою данность. Это внешность, это секс-аппел, да, сюда же. Uh-huh. Это коммуникабельность, это невероятная адаптивность, да, то есть она приспосабливается к любым условиям. Мужик несколько более, я бы сказал, не ортодоксален в этом смысле,
ну,
но
да,
куда такой... как менее гибок, да?
Да.
Вот, собственно, чем бы я хотел закончить.
Вы знаете, Гурген, мне кажется, да, вот такую астению, как вы, переживает каждый человек в своей
но
жизни хотя бы
быстро,
раз.
Кто-то... Да.
У кого-то. Вот у меня, например, да, была такая же ситуация, когда я потерял там близкого родственника. И до сих пор при воспоминании об этом родственнике у меня замирание сердца происходит, у меня замирание какой-то там мысли и так далее. Кто-то это переживает, вы правы, там бац и все. А кто-то, еще самое интересное, кто-то это хранит в себе и не дает никому миру это увидеть. А кто-то начинает рыдать. Вот, у меня был еще период, когда коллега один ушел из жизни, и я рыдал на каждом шагу, как дурак, как ненормальный. А потом
Макс,
бац,
я думаю, там, да. Я думаю, простите, ради бога, я перебил.
Да,
я
нормально.
Думаю, что это зависит еще и от возраста немножко.
Да,
потому что,
конечно,
понимаете, как у Тютчева, если я не ошибаюсь, любить становимся, как же там, все глубже, все суеверней. Да?
Да.
Вот, что касается вот этого, как вы сказали, бац, и разрешен конфликт, или разрешена ситуация, и ты прекрасно приспосабливаешься. А, Макс, у меня такое ощущение, что это было бы со мной вот где-то после 56 лет. Это,
ну,
точно.
У меня пораньше, да, это случилось. Гурген, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Поклон, прямо поклон.
Конечно.
Спасибо, что позвонили. Да, и совершенно согласен, что это с возрастом усугубляется.
Но мне кажется, все просто в каждом возрасте ты по-разному воспринимаешь любые,
конечно,
потери. То есть, например, если ты моложе, ты, может быть, не отдаешь себе отчет, да?
Ты не врубаешься,
ты не врубаешься,
не понимаешь,
что происходит.
Да, да.
Со временем ты начинаешь врубаться, понимаешь, что происходит, и у тебя начинает появляться травма. Это сейчас появились психологи, да, там и детские, угу, взрослые, с которыми можно все свои травмы проработать. Но мы же, нам не у всех есть возможность ходить к психологам, и взрослые люди, может быть, вообще никогда к ним не ходили, и они не понимают, что
не
они
пойдут.
Живут с этой травмой всю,
конечно,
жизнь.
Конечно, да.
Кстати, у нас вот следующую пятницу с нашим психологом Еленой Соловьевой будет очень интересная, классная тема. Она, я думаю, как ее правильнее назвать, травма отверженного...
Ну, вот травма отверженного человека.
Да, отверженного,
да,
человека, человек, который
от которого
столкнулся...
оттолкнули.
Не оттолкнули, человек, который в своей жизни кого-то потерял. И который
вот
теперь
как
боится кому-то доверять и жить дальше, потому что он боится опять с этой травмой столкнуться.
Но
поэтому
и...
ему нужно внимание, ему нужно, чтобы он чувствовал себя нужным, ну и так далее. В общем, это будет через неделю, но спойлер уже сейчас.
Да. Ну и заканчивая эту тему, подведу итог, значит, сообщением от Ольги В. Знаю одно, что ничего нет неисправимого, кроме смерти, остальное все поправимо в этой жизни. Поэтому не нужно отчаиваться, стрессовать. Живу по такому принципу.
Нужно просто выработать свой какой-то способ подхода к
алгоритм
действий, что делать.
Да.
И если нужна вам помощь психолога, обратитесь, правда, через там, за несколько сессий вам психолог поможет,
но
и правда будет легче.
С другой стороны, мы не навязываем вообще, это ваше,
ну,
мнение. Да. Вот. И еще такая есть истина или такая поговорка, мне казалось, она раньше дурацкой, но сейчас я прихожу к выводу, что она совершенно правдивая и совершенно нормальная. Что даже когда вас съели, то у вас всегда есть два выхода.
Мне нравится твой оптимизм.
Максимарина, Так, с завтрашнего дня на две недели закроют движение трамваев на участке линии от Павелецкого вокзала до Чистых прудов.
Да ты что?
Представляешь?
На выходные?
На две недели.
На две недели?
Да, ремонтировать будут. Мимо нас вот тут трамвайчики не будут ходить.
То есть мы до Чистых не доедем, до Павелецкого не доедем.
Ну, типа да. Вот. Ну, не знаю, может быть, до какого-то, до Чистых прудов они не будут ходить. Может, они где-то ближе будут останавливаться.
Ну, а где нет? Трамвай, у него маршрут следования. Ну, они идут дальше Павелецкого вокзала, да? Но вот да. От Павелецкого вокзала они все идут до Чистых прудов.
Ну, да.
Наши трамваи.
Ну, и еще заблокировать Википедию предложили в Госдуме депутат Нина Останина из КПРФ. Ей не нравится, что в этой энциклопедии нет возрастной шкалы и много явно искаженной исторической правды. Да давайте все закроем в этом везде, а?
Давайте, да, будем все запрещать.
Все, и Википедию, да.
Ничего
и...
не будем предлагать, вот а будем именно. Все запрещать.
Вот именно. Так, как мы и обещали, у нас сейчас мы поговорим на тему, что такое вот
неопределенность?
Неопределенность, ожидание такое неоправданное. С нами на связи выходит бизнес-психолог Юлия Цай. Юлия, здравствуйте.
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 Юль, ну скажите, вы поняли, да, к чему мы эту тему взяли? Потому что вчера весь день в Стамбуле российская делегация прибыла, была и в генконсульстве, и во дворце, и так далее. И ждала, ничего не дождалась, потом взяла, уехала. Вот сейчас якобы по лентам новостей что-то там происходит, какие-то начались движения. Вообще неопределенность, она плохо влияет на психику?
С точки зрения, может быть, психологии, потому что некоторые люди, вот им нужно вот здесь и сейчас все выяснить, на берегу, а некоторые, наоборот,
не могут
ждать, вот они прям вот им физически плохо от того, что они не могут сейчас решить эту проблему. А есть люди, которые, наоборот, им нужно время подумать, что-то взвесить, они вот спокойно могут находиться в этой неопределенности.
Давайте так, все-таки понятие неопределенность и нахождение в определенном состоянии – это разные вещи. То есть с точки зрения обдумывания чего-то, ожидания какой-то информации – или проработка каких-то определенных вопросов, это все-таки не совсем про неопределенность, это проработка. А когда идет совершенная неопределенность, это тогда, когда совершенно непонятно, какое будет будущее. Да? То есть это будущее как предсказание погоды. То есть на первые там три дня более-менее нам еще понятно, а дальше все может быть совершенно самым разнообразным образом. Поэтому людям, в принципе, всем тяжело находиться в состоянии неопределенности. И, наверное, единственная категория людей, которые готовы с этим состоянием мириться и находиться в нем, и даже чувствовать себя в нем прекрасно и гармонично, это йоги и буддисты.
Йоги и буддисты, правда? Как
правда.
Интересно.
Вот они могут, а вот все остальные так или иначе все равно связаны с какими-то определенными ожиданиями.
Это какое-то мировоззрение должно быть определенное, или мы должны медитировать?
Нет, дело в действительно мировоззрении, потому что когда у нас построена определенным образом жизнь, и у нас есть ритм и график этой жизни, да, то есть мы в любом случае все равно автоматически уже переходим в состояние, то есть мозг даже не напрягается, у нас есть понимание последовательности определенных действий. И эта неопределенность, она, грубо говоря, перекрывается тем расписанием и теми действиями, которые мы совершаем ежедневно. Если мы говорим о том, что... совершенно тотальная неопределенность, то это непонимание и незнание, а отсутствие возможности прогнозировать какой-то потенциальный результат.
Юль, а это как бы прерогатива только буддистов или там другие религии, как бы им подвластно вот это вот состояние или нет?
Получить какую-то определенность, да.
Ну, вообще, в принципе, вся религиозная, конфессионная вот эта система, она ориентирована как раз-таки на то, что, да, ориентируйся на высшие силы, верь в Бога, и все у тебя будет вот так, как и должно быть, да, то есть, а как должно быть, никто на самом деле не знает, то есть нам никто об этом и не говорит, да, и понимание того, что, а вот это хорошо или это плохо, оно связано все-таки с нашим кругозором и умением критически смотреть на происходящие вещи в жизни. И когда у нас нет этих качеств, то нам крайне сложно дифференцировать события и понимать, а что является для нас понятием определенности, а что является понятием неопределенности.
Юль, а вот еще такой момент. Вот, например, одна и та же ситуация, мы сидим с папой, он у меня флегматик такой, да, я холерик по типу характера. И вот я...
тебе нужно все здесь и сейчас,
да,
ты не можешь.
Да, я хожу из угла в угол, да. А он сидит совершенно спокойно, лицезреет на меня, его даже не раздражает мои метания, а мне нужно вот прямо в сию секунду это понять. Зависит...
То есть не
вот...
с холодным умом подойти к решению, да?
Да, да. Вот это разрушает один тип людей, а других, что хуже, то, что я выплескиваю свою эмоцию, и таким образом я это переживаю, или вот то, что мой папа сидит и в душе у себя, он тоже переживает, но он это не дает,
не показывает,
что хуже?
Ни то и ни другое не является хуже до тех пор, пока это не относится к удерживанию и сдерживанию своих эмоций и каких-то внутренних порывов и посылов. То есть, когда действительно внутри все кипит, но мы это старательно сдерживаем, вот это самое вредное состояние, которое на самом деле разрушает организм, потому что вызывает выработку кортизола, а кортизол делает хрупкими сосуды. А дальше это все приводит нас к каким-то инсультам, например, как вариант. Поэтому важно, чтобы мы могли выпускать эмоции. Но вопрос состоит в том, что вы правильно отметили, что папа у вас флегматик, и он выпускает своим определенным образом, который комфортен для него. А вы, как холерик, это делаете более интенсивно. И поэтому в сравнении, возможно, вам кажется, что ваш папа реагирует как-то не так. И наоборот, ему может казаться, что ваша реакция слишком гипертрофированная. Поэтому здесь вопрос того, что, да, у каждого свои любимые авторы, у нас у каждого есть какие-то свои привычные паттерны реагирования в определенных ситуациях. И в целом важно понимать, что мы не сдерживаем и не удерживаем внутри себя эмоции, да, оставляя их без проживания. Потому что как раз-таки именно непрожитые эмоции – это то, что ведет нас к серьезным заболеваниям и психосоматическим в том числе.
Юля, а что стоит за неопределенностью? Вот я подумала о том, что за этим стоит страх какой-то. То, что мы не знаем, то, что нас ждет впереди. Поэтому мы себя вот так вот ведем как-то, вот как Макс, если он холерик. Дергаемся,
да,
как-то, да?
Да? Да, абсолютно. То есть у нас есть формат того, что... есть определенные ожидания, нам хочется получать какую-то определенную стабильность, нам хочется находиться в этой стабильности, но когда у нас нет вообще ни единого понимания того, что будет дальше, это действительно начинает вызывать страх в том числе, потому что это же на самом деле вот эта история, да, про выход из зоны комфорта. Выход из зоны комфорта – это выход в зону ближайшего развития, да, как это было по Выгодскому, то есть это не просто какая-то история коучинговая, которую кто-то там придумал и всем решил навязать. Это история про то, что нам важно и нужно исследовать то, что находится в ближайшей зоне нашего развития, то есть исследовать то, что нам непонятно, для того, чтобы учиться адаптироваться к определенным жизненным ситуациям. И неопределенность, она вызывает не только страх, она может вызывать и ужас, и доводить людей до панических атак, потому что действительно, как мы знаем, давайте вспомним пресловутый 2000 год, когда многие готовились к концу света. Да?
Да.
То есть это же тоже оттуда же, это туда же все на самом деле бьет. И в 2012 году, да, когда у нас была повторная эта история заход, и при этом это еще все сопровождалось дополнительно всякими серьезными драматическими фильмами типа «Армагеддон» там и «Послезавтра», да, которые еще хуже нам отражают потенциальное наше будущее, и мы, естественно, никто его не хотим, потому что мы понятия не имеем, а как мы будем в этом во всем выживать. И вот такого рода неопределенность, она фактически просто может даже определенных людей вводить в состояние тотального бездействия, потому что, ну, как бы все, да, фатализм такой наступает. То есть мы не можем ничего сделать. Как мы, например, можем совладать со стихией? Да никак, да, там, помните, вот это жуткое в Южной Азии
цунами.
Да, безумное. И что? И вот, да, вот в этой неопределенности, когда ты находишься в совершенно ужасающих условиях, и неизвестно, кто тебя спасет, когда тебе помогут, и вообще спасут ли тебя, в принципе, да, то есть, и вот эта история, она распространяется, то есть я сейчас это как пример, как метафору привожу, да, и эта история распространяется точно так же на новостную сводку, когда у нас нету понимания завершения тех или иных процессов, когда мы не можем никак это прогнозировать, более того, мы еще и становимся заложниками новостной ленты, да, в которой разные источники дают нам разные направления, куда можно подумать с точки зрения того, да, как какие-то политические лидеры будут принимать те или иные решения. То есть, и это все тоже нас загоняет в состояние неопределенности, и от этого наступает эмоциональное выгорание.
Я еще, знаете, Юль, про что да, подумала, да. что неопределенность да. очень часто рождает когнитивные искажения у нас в голове, то есть, когда мы не знаем, что с нами будет, мы начинаем себе что-то придумывать, додумывать, проговаривать.
Конечно, сама придумала, сама поверила.
Да, обиделась, расстроилась и так далее. Вот я права или,
или
да, это у меня искажение?
Да, вы абсолютно правы, это так и происходит. Но есть еще такой момент, который связан с тем, что мы же можем себя накручивать как в одну сторону, так и в другую сторону. То есть мы можем как в негативную сторону себя накручивать, так и в позитивную, да, то есть это вот такой вот, ну, грубо говоря, иногда встречающийся нам нездоровый оптимизм, когда, наоборот, люди стараются думать о том, что да ладно, да что вы, да все будет хорошо, да жизнь наладится, небо будет голубым, трава да. зеленая и деревья высокими. Но, опять-таки, да, как бы это скорее такой некий аутотренинг, который просто помогает найти точку опоры для того, чтобы перестать так сильно колебаться.
Юль, давайте посмотрим на тему неопределенность с другой стороны. Когда от меня зависит, что будет, будут делать другие люди, когда я неопределенно ничего не могу объяснить им. Это что? Это непонимание, это недопонимание того, что дальше нужно делать. По какой причине я становлюсь именно вот как бы проблемой для них?
Проблемы для них вы становитесь, потому что вы не даете ответы на конкретные вопросы.
И из-за умалчивания, ситуации, да, получается?
Ну, тут надо смотреть, да, если это действительно умалчивание, то, возможно, из-за умалчивания. Возможно, человек какой-то думает, что вы специально чего-то не договариваете и не хотите что-то там освещать. Да, это вот так, часто такие вещи как раз-таки происходят в переговорах, когда две стороны, и каждая идет со своей определенной красной линией, и нужно найти те точки соприкосновения, которые позволят нам прийти к общему знаменателю, да, для того, чтобы мы вышли в стратегии, допустим, win-win, да, победитель-победитель, и не передергивали, грубо говоря, одеяло там на свою сторону, да, не перетягивали этот канат. Но, опять-таки, нужно иметь в виду, что серьезные переговоры, например, на высоком политическом уровне, они готовятся, ну, сказать, что там, да, как бы западные по гарвардскому методу, наши по кремлевскому методу, и это очень серьезная подготовка. И понятно, что козыря, какие-то козыри в рукаве, они тоже должны быть у каждой стороны, потому что нужно апеллировать. И неопределенность, она происходит во всем в этом процессе переговорном, потому что пока нету точек соприкосновения, непонятно, куда это все придет. И, собственно говоря, по той самой причине переговоры и срываются, потому что люди... Ну, не могут слышать друг друга, не хотят слышать друг друга, не воспринимают какие-то предложения друг от друга, да, считают, что там им нужно что-то другое. И получается, что эта неопределенность может, ну, быть уже и в квадрате, и в кубе из-за того, что, ну, каждый смотрит на свою правду, да, общей правды не достичь, поэтому для каждой из сторон это будет состояние неопределенности, потому что, а что с этим делать дальше? И зачастую за такими ситуациями стоят очень-очень серьезные решения, которые отражаются на
экономическом
уровне, да, и на политическом уровне и так далее.
Ну и даже на здоровье человека. Юль, спасибо большое. Спасибо вам большое. Хорошего дня. До следующей встречи.
Спасибо огромное.
Юлия Цай, бизнес-психолог, была с нами на связи. Говорили мы об...
Неопределенности.
Неопределенности, да, господа. Напишите или позвоните. Я прошу вас, вот сейчас позвоните тот, кто нормально переживает неопределенность. Кто может спокойно
сесть. Кто понимает, что в жизни нет ничего постоянного.
Да, что не надо дергаться. То, что вот сейчас не произошло, но оно произойдет завтра или послезавтра.
Вообще не нужно никуда спешить.
Вот тратить, именно. Что тратить нервы на какую-то глупость?
Что ты не делаешь нервы?
Вот и... Да. Еще более одесский акцент сделай. Вот. И каким образом вот это нужно, неопределенность, вы, вернее, каким образом это переживаете? 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот.
36-й нам пишет, я иду гулять в парк.
Шикарно.
Идите. А некоторые, ты знаешь, как начинают себя вести какая-то неопределенность, либо проблема, которую они не могут решить, они начинают... Ну, в спорт, да, уходят, в бег, вообще неважно, там куда-то
нет,
еще.
Уходят от этого места, уходят в парк.
А вот как ты говорил про прокрастинацию, да, то есть люди начинают это дело откладывать, эти мысли, конечно, об этом откладывать. Они начинают там убираться дома, чем-то заниматься, там, не знаю, мыть посуду, гладить, стирать. Вроде они же делают полезные
ты
дела.
Ты меня сейчас описала.
Нет, вроде они делают, ну, может быть... альтер-эго такой.
Да.
Вроде они делают полезные дела, чем-то занимаются. Они же не бездельники, они же не могут себя ругать за то, что ничего не делают. Но то, что они должны сделать, ту проблему, которую они должны решить, они не решают и не делают.
Это правда. Хорошо. Я, например, всегда себя корю за то, что я не могу и не умею терпеть и ждать. Это самая большая проблема, поэтому все-таки терпение – это немаловажное и очень полезное качество. Мне кажется, глядя на уверенность и вальяжность... ладно, хорошо. Все, не успеваем прочитать. У нас сейчас
рубрика,
далее новости.
А потом мы будем разыгрывать билеты.
Выход в город. Поехали.